Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня, дорогие братья и сестры, в христопоклонную неделю, которая продолжается у нас, да, сегодня и также день памяти празднуется преподобного и богоносного отца нашего Серафима Вырицкого, чудотворца. Этого человека, этого святого Господь благословил нашей Руси матушке как заступника в тяжелый век. Мы знаем, что этот святой родился в 1866 году, 31 марта по старому стилю, в селе простых крестьян от Николая Ивановича и Хионии Олимпьевны Муравьевых. Вот, родился он в Ярославской губернии. В 10 лет, когда ему было, его звали Василий, от рождения Василий Николаевич он был, да, когда ему 10 лет было, отец у него умер в 40 лет, 40 лет было всего его отцу, осталась одна мама, но и он решил взять на себя такую как бы ответственность, как бы трудиться, обеспечивать семью, и он один из его друзей, знакомых тоже из сострадания пригласил его в столицу, в Санкт-Петербург, где он устроился в лавочке купца и там потихонечку помогал купцу, там же он и получил образование, он был очень как бы человеком таким талантливым, да, и прошел такой вот степени всех вот таких образований, можно сказать, самообразованием, то он и изучил многие науки, потом уже впоследствии он поступил и закончил там специальные коммерческие курсы, когда уже был, можно сказать, богатым человеком, богатейшим, он был миллионером даже был, то есть он начинал путь свой представлять от простого служителя там в лавочке купеческой, да, и потом уже и приказчиком стал, там 17 лет он уже потом помог ему хозяин, вообще помог ему основать, начать свое дело, вот, торговля пушниной, да, это дело Господь благословил настолько, что он в раннем, можно сказать, возрасте он был уже миллионером, да, но самое главное его желание было не то, что приобретение каких-то богатств, это Господь все прилагал этому, ему самое главное желание уже с самого детства, 12 лет он, еще будучи простым там как бы служащим купеческой лавки, он пришел в Александро-Невскую лавру с желанием посвятить себя монашеству, чтобы его приняли на послушание в Александро-Невскую лавру, он подошел к схимнику, мы знаем, схимник, он был такой прозорливый, да, и духовный, опытный человек, он сказал: «Васенька, еще не, это не твое сейчас это дело. Со временем, когда придет время, ты станешь монахом, да. Но сейчас ты должен идти в мир, трудиться в миру, ты должен познать мирские все скорби, вот, которые Господь пошлет тебе в этом миру. Ты должен жениться, обзавестись семьей, воспитать детей, а потом Господь исполнит твое желание». Вот так он сказал. И он за послушание этому старцу, он трудился, потом познакомился с девушкой одной, Ольга Ивановна, на которой он женился. Она тоже из простой христианской семьи была, у которой тоже была подобная судьба. Она сама, а тоже с самой юности желала, искала монашество. Но опять-таки, вот как Господь испытывает своих верных чад, он дал Господь им другое послушание, дал семейное послушание. А потом со временем мы видим, что и вот эти те чаяния и Ольги Ивановны, и Василия Николаевича сбылись. Они жили душа в душу, у них было двое детей, старший сын Николай, младшая дочка Ольга, которая, можно сказать, в раннем возрасте она отошла ко Господу, умерла тоже. Уже одна из скорбей уже посетила эту семью, мы знаем. Да, после этого Василий Николаевич и Ольга Ивановна по благословению своего старца, у них был старец преподобный, он стал, ну, потом, сейчас он уже в лике преподобных канонизирован, это Варнава Гефсиманский. Он был их старцем, они кормлялись у него, и он благословил их жить как брат и сестра, потому что у них было такое желание. Они были, казалось бы, видимо, семьи было, но на самом деле они уже жили как монахи, то есть испытывая себя в семье. Он много отворил милостыни, благотворил и храмам, монастырям, и простым людям. Был такой случай, когда однажды он проходил и увидел простого крестьянина, который, можно сказать, как в таком сидел в состоянии, подавленном состоянии, и говорил вот слова, что на все воля Божья, Бог типа дал, Бог взял, говорит, и будет благословен ты подобно Иову, так, такие слова он говорил. А он услышал этот, Василий Николаевич уже сказал, и начал испытывать его жизнь. А тут, говорит, да я вот приехал там, вот, на рынок, там, чтобы купить там что-то, приобрести, потому что ну, семья болеет тифом, а у меня ничего нету, и все, и еще и украли вообще все, и сидит, и как бы, и полагается на волю Божию. Тот взял его, купил ему двоих лошадей, купил ему колесницу, ну вот это, то есть упряжку, все, набил вот этот воз его различными продуктами, там, одеждой всем, да, что необходимо было, привязал корову и говорит, это тебе. Он, ну как я не могу взять, ну крестьянин настолько был скромным, таким вот смиренным, да. А он говорит, это, говорит, воля Божия, как ты говоришь, вот, полагаешься на волю Божию, так и сейчас полагаешься на эту волю Божию. Таким он был очень смиренным, очень кротким, очень милосердным человеком. Даже был случай, когда его дом обокрали, и он в этот момент, когда вор выходил из его дома, он как раз заходил в дом, и у вора вот этот сверток, в котором находились все драгоценности, да, то есть этот, он развернулся и упал, да, и он начал поднимать это все. Так Василий Николаевич сам помог ему поднять эти вещи, потом взял, отдал ему и отпустил вора во своясь. А когда об этом узнали люди, он говорит, не, ну как, если бы он украл, если бы он взял бы без спроса, он бы украл, а так я ему все это дал. Значит, он не украл, на нем греха нет. То есть он даже покрыл любовью этого вора. Вот таким вот был он, даже представьте, в миру, вот таким вот благодетелем. И когда уже наступила революция 1917 года, да, когда многие люди, вот богатые, его знакомые, они бежали за границу, переводили все свои капиталы за границу, он тоже мог, у него миллионы были, это по тем деньгам очень большие деньги, можно было безбедно жить нескольким поколениям людей даже за границей, да, и все переводили, то он ничего не оставил себе, он все полностью раздал монастырям, и они приняли со своей супругой, вот, они приняли решение принять монашество. Вот, в эти как раз тяжелые судьбоносные годы. И в 20-м году его постригают в монашество с именем Варнава. Вот, он любил своего старца, мы знаем, имя которого было Варнава, тут Гефсиманский, да. Вот, с именем Варнава он стал монахом, да. А его жену постригают с именем Христина. Вот, жена в Новодевичьем Воскресенском монастыре подвязалась, он подвязался в Александро-Невской лавре. На многих послушаниях проходил, там и радиатором потом, и иеромонахом. А там, и потом уже увидели в нем особые дарования, такие духовные, и поставили его духовником лавры. Духовником он очень много трудился, он исповедовал по 8 часов и более в день, от чего у него развилась болезнь ног. Вот, и в конце концов он как бы ноги подкосились, и он упал. Но в то же время промыслительно Господь так управил эту болезнь, потому что после этого он приведен был как бы в Ирицу, вот, а многие монахи в то время были многие репрессированы и были сосланы в лагеря, многие даже были казнены, мы знаем, расстреляны, да, потому что было смутное тяжелое время. А Господь так сохранил своего угодника для утешения народа и для укрепления народа вере. И он в Ирице находился в это время, да, рядом с ним была уже монахиня Христина, то есть его матушка, она за ним как бы и ухаживала, и тоже бок о бок они находились вместе, да, как Петр и Февроний, помните, да, они были в миру сначала вместе, как муж и жена, да, потом стали монахами и даже в один день умерли, ну, здесь как бы немножечко... Не в один день, не на 4 года разница была их отшествие ко Господу. Но Господь так благословил, что они бок о бок трудились, помогали друг другу. Когда он уже был старцем в Ирице, когда принимал народ, матушка, конечно же, несла все вот эти заботы, все попечения, накормить людей, обогреть, там, приютить. Там все это было на ее плечах. Она потом тоже приняла схиму с Серафима. И он принял схиму с Серафима. Перед тем, как принять схиму, он 40 дней держал пост. Он не вкушал вообще ничего, ни пищи. Представляете, какой уже был крепости, какой духовной силы в нем было. 40 дней он даже не вкушал ничего абсолютно в течение 40 перед принятием схимы. И когда принял схиму, он уже был настолько крепким воином, невзирая на немощи телесные, его водили под руки, ноги у него очень больные были, да. Он подъял подвиг во времена Великой Отечественной войны, он молился на камне, подобно Серафиму Саровскому, он молился 1000 ночей да на камне и просил Господа о даровании победы нашему русскому народу. Было, он говорил также, что говорит, кто будет вырезать, там, то есть ничто не потерял, потому что рядышком был Питер, да, это была блокада Петербурга. Это страшное время, он постоянно плакал и говорил, мученики, там все мученики, потому что мы знаем, сколько людей умерло от голода, да, в блокадном Ленинграде, сколько людей погибло от этой блокады. Но вырез, хоть и находилась рядом с Петербургом, там было более-менее, то есть благополучно все, по молитвам, опять-таки, этого старца. И также он говорил, что там всего один дом в Ирице пострадал, там был сожжен. И то, а он, будучи прозорливым, он предупредил эту семью, чтобы они бежали, то есть, из этого дома. И когда семья уже потом после войны прибыла, то они увидели, что их дома-то и нету. Если бы они не убежали, они не бы погибли в этом доме. Да? Вот. То есть он предупреждал людей об опасности. Он был настолько, он увидел каждым человеке, вот как в стакане воды, допустим, там камешек бросишь, да, там он и виден этот камешек, так он видел души человеческие, видел грехи человеческие. Когда пришли немцы, то он немцам сказал, ну что, говорит, вы пришли, говорит, кого стрелять, говорит, Христа вот здесь на кресте распятого стрелять, а говорите, что вы в Бога верите. Он говорит, и каждому немцу, который зашел в его дом, он сказал о его семье, рассказал, сколько детей там все назвал, он на чисто немецком языке, он был очень образованный человек, знал немецкий язык, и также его матушка тоже, схемонахиня Серафима, знала немецкий язык, да, и рассказал, а также сказал, говорит, коменданту своему скажите, что он посеял здесь, то он пожнет у себя дома. Вот, и страдания, что он здесь, он сеял страдания, там он пошел, придет домой и увидит ту же самую разруху только у себя дома. Вот он был прозорливым, и немцы не могли даже ничего сделать. До этого НКВДшники ничего не могли с ним сделать. Они когда приходили к нему там с обысками различными, там пытались какие-то копать документы там, против него, там устраивать какие-то дела, чтобы репрессировать его, мы знаем, то они видели этого немощного старца, и еще он взял за руку одного НКВДшника, там одного из пришедших, да, погладил его по руке, потом положил на главу его руку и сказал, чадо, сын мой, отпущаются тебе грехи твои. И поставил с таким добром, что тот НКВДшник кротким стал, как овечка, и долго, и мило с ним беседовал после этого, и потом все остальные рядом с ним находящиеся тоже проникнись чувством любви к этому человеку, к этому священнику. А этот НКВДшник сказал, когда выходил, если бы все священники были как этот, то бы все люди были верующими в Бога людьми. Вот так вот, настолько он, то есть обрел веру, можно сказать, рядом. Хотя он, Серафим Вырицкий, видел, какие грехи за душой у этого человека. Что он был безбожником, он налево-направо, то есть он был человеконенавистник. То есть даже человеческая ненависть и злоба растворялись любовью этого святого старца, то есть отходили от тебя. То есть мы видим, что это же бес ведь человека искушает. Вот бес, можно сказать, в нем его лишает благодати, делает его таким жестким, таким злым, таким ненавистником, то есть человеконенавистником, да. А когда он молился, это рядом со старцем Серафимом Вырицким, люди преображались, они как бес отходил от них, они понимали всю суть своих грехов, они понимали о том, в каком состоянии они находятся, и обретали многие из них веру. Многим людям помог. Уже болел, уже перед самой смертью он лежал и говорил, буду принимать людей до тех пор, пока моя рука поднимается для благословения. Вот так он и всех благословлял, всем открывал волю Божию, множество людей. И семинаристы, вот я же случай рассказал, когда вот семинаристы даже приезжали узнать волю, все, что он не сказал, все сбылось. То есть он был настолько чистым сердцем, и что в Дух Святой настолько жил в нем, что он знал будущее. Он знал даже будущее времена. Он сказал, что придет время, а сейчас гонение на церковь. Но придет время, когда снова будут золотить купола, снова будут строить храмы, снова будут водружать кресты. Но это время будет страшным с другой стороны. Если это время гонений, здесь многие как бы не выдерживали гонения, отрекались, отказывались от Бога, то в то время еще больше людей будут отказываться от Бога из-за наживы, из-за денег. Он говорит, деньги погубят больше душ, он сказал, чем даже вот эти гонения. Но сейчас это время пришло. Мы видим, что и храмы открыты, и купола золотят, и кресты. Но многие люди, особенно люди, которые обеспеченные, там богатые, там все, они забыли об этом. То есть самое главное их жизнь, это в их роскоши, в их деньгах, то есть а не в Боге. Мы видим, что этот святой Божий годник, он был миллионером, он был великим, богатым, богатейшим человеком, состоятельным человеком в этой жизни, но он все почел за ничто, потому что знал, что это время приходящее, а надо готовить себе жизнь вечную. И он стал нищим и телесно, и нищим духом для того, чтобы обрести Христа в своем храме и в своей душе. И обрел Христа и помог еще многим людям обрести Христа. Он сотворил плод старицею. Великий Божий угодник. Мы знаем, в 1949 году, именно в этот день, он почил в Бозе. И перед тем, как он почил, ему явилась сама Пресвятая Богородица в белых одеяниях, о чем он рассказал близким своим людям, вот, что сейчас явилась прекраснейшая жена в белых одеяниях, которая указала ему путь на небеса, то есть горнее, в Царство Небесное. И он святой этот говорил, как уподобные и ты блаженные, Ксения Петербургская, блаженная Матрона Московская, говорили, когда я даже умру, говорит, вы приходите, говорит, на мою могилку и жалуйтесь мне, просите у меня все, все, что будете просить, буду стараться вам помогать, буду стараться исполнять все ваши просьбы. Вот таким, то есть он уже видел, что Господь так вот, вот благословил. Также мы знаем, что и он благословил на патриаршество Алексея I Симанского, да. Но было у него даже такое искушение, вот Алексея Симанского, когда он еще был архиереем, не был еще патриархом, да, он говорил, пришел к Серафиму Вырицкому и говорит, отче, говорит, да вот такое тяжкое время, может быть, мне все-таки уехать за границу, ну, то есть малодушие такое проявлял. Он говорит, владыка говорит, не стоит вам уезжать за границу, потому что вы будете первоиерархом нашей церкви. На вас такой крест. Так что трудитесь, не ездите. И так вот с любовью, так вот милостью. И тот настолько проникся этим словом, что он остался здесь, Господь укрепил его, и он стал потом патриархом Алексей I Симанский, да, и много послужил именно церкви нашей православной, тоже в тяжелые времена. Да. Также мы знаем, он благословил еще, когда семинаристом был Алексея II Ридигера. Он даже и в монашестве Алексеем был, и до монашества в миру он был Алексеем. И вот когда несколько семинаристов приехали за благословением, среди этих семинаристов был один там румынский студент, который спросил волю на себе, волю Божию. И Серафим Борисович сказал, ты будешь архиепископом в Румынии, да, румынским архиепископом. Тот пришел, он хотел жениться, помните, я же вам сказал, да. И он пришел к ребятам и говорит, и он расстроенный такой, да вот я хотел жениться, а мне говорит, Серафим Борисович сказал, ты будешь говорит, архиереем, да, архиепископом в Румынии. Он, да ладно, не бери в голову, это он Лешки, говорит, Ридигеру, он тоже сказал, что будет патриархом, так что ж теперь, ну, мало ли что, он уже старенький, может и ошибаться. Но, а то, что произошло потом, мы уже знаем. И этот румынский студент стал архиепископом румынским, да, и Лешка Ридигер стал Алексеем II патриархом, да, Русской Православной Церкви, потому что святые не ошибаются. Даже будучи старыми, как вот семинаристы, ну, да, старичок, как, что там он скажет, знаете. Вот так вот сейчас тоже бывает, отец Ирий там ходит, там, ну, кажется, 86-90, помню, говорит, ну, что, не так, батюшка, не батюшка, такой, как бы, старенький, такой, ну, что там это. А он, семинаристы приехали наши, да, белгородские, да, и мы говорим, батюшка, давай сфотографируемся с тобой, там, это, поставили его в центре. А он проходит, так, на семинариста глянул, да, и говорит, ну, что, говорит, ребятки, один из вас будет архиереем, один, говорит, архимандритом, говорит, и несколько протоиереев. Вот отец, вот недавно вот мы были, когда, неделю назад, ровно в среду мы служили с отцом Илием и с отцом Элеодором в Клыково, там, в общинке Жон Мироносец. То есть вот старцы такие немощные, говорят, старенькие такие. Говорят, ну что там, ну, простой там дедушка какой-то ходит, там вся, вот простой да непростой, не все, вот так вот чистая душа, он тоже девственник, смотрите, как Господь с самого детства верующий, глубоко верующий человек, пошел, прошел Афон, подвиги, Псково-Печерскую лавру, Афон, подвиги, он восстанавливал полностью Оптину пустыню, и сколько вот потрудился в церкви, и Господь все более-более прилагал духовных дарований этому святому человеку, который еще находится с нами, да, вот 86 лет уже старец. Надо ценить, конечно, и любить этих старцев, молиться за них, да, и просить их святых молитв. Это, знаете, вот как бы многие говорят, да вот как попасть в батюшки, там все. Вы знаете, у меня есть икона, не икона, а портрет отца Элеодора. Я каждое утро с ними общаюсь. Ну, как общаюсь? Я просто подхожу к этим портретам. И говорю, помяни Господи о здравии и спасении, если архимандрита Ирия с духовными чадами, архидиакона Элеодора с духовными чадами, целую их портреты и говорю, их святыми молитвами меня окаянного помилуй. Вот и все общение. И мы этой молитвой маленькой, мы уже привязываемся к молитве этих столпов, этих кораблей, которые помогают нам проходить уже в терпении, в смирении вот это наше поприще христианской жизни. Вот. Поэтому даже особо как бы так вот специально там стремиться там увидеть там старца, как бы, ну, если этого нет. Приехал, пожалуйста, увидим. Да. Не приехал, не видел. Или мы тут даже в Оптину пустую приехали. Мы не думаем о том, приезжаем мы, встретимся там с отцом или там еще не встретимся. Ну, отца Леодора, понятно, мы чаще можно, он больше народе, больше на месте, да, с ним чаще встретиться можно. Мы приезжаем, всегда с ним там встречаемся, да. А Господь так управляет, что мы очень часто встречаемся с отцом или даже не то, что встречаемся, даже служим с ним в божественной литургии, молимся. И когда мы рядом с ним находимся, ну, как-то особо и спрашивать ничего не хочется. Просто так вот спокойно, радостно. И молишься, там, благословляешь, Божечка, благословите, там, помолитесь, там, записочку там подал лишний раз, он помолился, там, и уже, слава Богу, уже хорошо. А так каждое утро все равно с ними, за них молишься, и они молятся за тебя, потому что ты говоришь, их святые молитвы, и нас окаянных. Понятно, мне там один паренек пишет там ВКонтакте, батюшка, дайте мне телефон отца Элеодора. Я говорю, зачем тебе друг? Я же не буду, ну как вот, отец Элеодор, я сейчас буду налево-направо раздавать телефоны, чтобы они там потом досаждали этим старцам там вот. По любому поводу, надо или не надо там, или там разрешите то, не, так все. А зачем тебе, дорогой мой? Да я вот в рейс часто езжу, я буду перед рейсом ему звонить, чтобы он меня благословлял. Я говорю, да ты, дорогой, знаешь, как сделай перед рейсом? Господи, молитвами старца Элеодора благослови меня в рейс. И все. Аминь. И поехал. Уже ты будешь приближаться к этой молитве. Все, он уже благословил. Потому что они, просто старцы, они молятся за всех и вся. Вот один из них, он всегда подходит, он всегда покупает, когда выходит из храма, уже это покупает свечи на каждый подсвечник и ставит. Знаете, какая у него молитва? На подсвечник ставит и говорит, за всех и за вся. За всех и за вся. И о упокоении тоже. За всех и за все. Вот все, пожалуйста. Потому что он не может уже разделять. Для него каждый человек это драгоценнейший сосуд. Каждый человек образ Божий. И вот эта вот молитва, они же за весь мир молятся. Понимаете? Вот за всех и за все. Так что здесь какой-нибудь. И вот эта молитва, к этой молитве мы приобщаемся, если молимся тоже за них и просим их святыми молитвами нас окаянных помилуй. Так и Серафим Вырицкий, он при жизни тоже многим помогал, да, и после смерти своей тоже он говорил, приходите на могилку, и многие люди получали утешение, получали исцеление, обретали укрепление, в тяжелейшее время укрепление веры, и многие становились Божьим горем. Я вот не знал при жизни Серафима Вырицкого, да, ну, в 49-м почил, да, я родился в 68-м, да, потом не был ни разу у него Вырицы, там, то есть, где его мощи находятся тоже. Но я считаю Серафима Вырицкого одним из самых близких мне святых. Я очень люблю этого святого, Серафима Вырицкого, да. И вот Господь так, мне кажется, что он слышит наши молитвы, да, и они тем более безмерно любят нас. Вчера читал житие, а когда мы читаем житие святого, да, то в этот момент этот святой молится за нас. Я читаю житие, а такое ощущение, как будто я помолился, понимаете? И слезы текут, и все, и так вот настолько проникаешься в жизнь это святой, и все, он становится родным. Вот если мы будем читать житие каждого святого, день памяти, который совершаем, мы будем иметь близких, родных людей в их лице. Хотя мы даже с ними никогда не встречались, хотя мы даже не были там, допустим, в этих святых местах у мощей. Конечно, я хочу побывать в Ирице, да, хочется побывать, конечно же, там, и у мощей его, конечно же, представляю, что там, конечно, особая благодать, да, у мощей его и молитв. Но это уже как Бог даст. Как Бог даст, да. А так вот считаю, что и сегодня он с нами, да, святыми своими молитвами. Сегодня он тоже укрепляет нас и помогает нам, да, потому что он радуется и любит тех, кто любит Христа, любит Матери Божией, любит святых, любит церковь. Он говорил еще при жизни своей, у него такие были правила, он жил по правилам, три правила у него было. Всегда правда, чтобы была в твоей жизни, искренним всегда быть, правда, чтобы была. Потом, чтобы всех любить, и творить добро, вот деятельно творить добро. Потому что вера без дел мертва. Также он заповедал всем, говорил, конечно же, всегда непрестанно молитесь. Иисуса помолитвы, непрестанно молитесь, да. Всегда храм посещать, то есть непрестанно молитесь, и, конечно же, творить милости, не то есть миловать ближнего своего, покрывать немощи ближнего своего, ибо в этом есть, тот исполняет закон Христов. И дай Бог, чтобы эти Пресвятые Богородицы, преподобная Серафима Вырицкого, и все святые Господь, и нас укрепил на пути дела духовного, спас и помилуй, ко благу, аминь.